Наконец Фред увидел телефонную будку. «Всего 300 метров», — уговаривал он себя. «Ты можешь это сделать». Он попытался идти быстрее, но это было трудно. Вдруг он зацепился за камень и упал, ударившись головой о бетон. Несколько секунд он лежал неподвижно. Потом дотронулся рукой до лица и почувствовал, что оно в крови. Ему стало плохо. Но времени на то, чтобы дожидаться хорошего самочувствия, у него не было. Фред схватился за стену и постарался подняться на ноги. Он должен был добраться до телефона. Минуты, даже секунды определяли, будет ли жить Уэнди. Телефон был всего лишь в 100 метрах, и он обязан был до него дойти. Каждый шаг был мучением. Он сгибал ногу, чтобы сделать шаг, а потом не мог разогнуть ее из-за ужасной боли. Тогда он перестал сгибать ногу. Так было немного легче, но требовало мучительных усилий. Он чувствовал, что по его лицу течет кровь, и не знал, пот это или кровь. Подступила тошнота. Фреду захотелось остановиться и вырвать, но он не осмеливался. Время было слишком дорого, и если бы он остановился, то неизвестно, смог ли продолжать путь. 50 метров. Уже совсем близко. Перед глазами стоял туман, и Фред не мог хорошо видеть. Он тряс головой, чтобы прогнать тошноту. Это помогало на секунду-другую, но через несколько шагов туман возвращался. От боли в его глазах стояли слезы. «Я обязан идти, я должен позвать на помощь», — говорил он себе. Он кусал губы и заставлял свою ногу двигаться. «Иди, иди!» 20 метров. Фред увидел, что телефонная будка пуста. «Отлично!» А то он был настроен вытащить любого, если бы она была занята. Бывали такие моменты, когда большой рост и сила давали ему преимущество, но сейчас он был благодарен, что от него не требовалось дополнительных усилий. Десять метров. Фред считал шаги. 9, 8, 7, 6, 5. Огромное чувство облегчения заполнило Фреда, когда он делал последние несколько шагов. Ему нужно только позвонить, и приедет полиция. Ему останется лишь надеяться, что полицейские успеют спасти Уэнди. Фред схватил трубку, набрал номер и ждал ответа. Но его не было. В трубке стояла абсолютная тишина. Фред нажал рычаг аппарата вверх и вниз. Прислушался – ничего. Он еще раз подергал за рычаг, и опять ничего. Телефон не работал. Фред посмотрел вниз и увидел, что кабель, связывающий трубку с аппаратом, оторван. «Вандалы! Пожалуйста, нет, только не сейчас!» Тошнота подступила к горлу, и он оперся о телефонную будку. «Что же мне делать?» – спрашивал он себя. Фред очень хорошо знал центр города. Поблизости больше не было телефонных будок. Если даже у него и получится добраться до следующей, это займет слишком много времени, а телефон может оказаться в таком же состоянии. Полицейский участок. Ему надо идти туда. Но не успел он это решить, как понял, что не сможет осуществить этот план. Последние несколько сот метров абсолютно лишили его сил. Полицейский участок находился более чем в миле отсюда. Он не дойдет. Оставался единственный выход. Нужно попросить у кого-нибудь помощи. Фред вышел из телефонной будки, закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Нога болела, и он держался за колено, чтобы утихомирить боль. Кто-то шел мимо. «Помогите, пожалуйста», – пробормотал Фред. Из-за боли ему было трудно говорить. Это была женщина с маленьким ребенком. Она посмотрела на согнутого великана с искаженным, испачканным кровью лицом и, крепко взяв дочку за руку, сказала: «Идем, Джулия, идем отсюда. Мы не разговариваем с незнакомыми мужчинами». И они поспешно ушли. Фред застонал. Женщина была права. Откуда она знает, что у него на уме? Но это не помогло. Тошнота все усиливалась. «Я не могу упасть в обморок. Я не должен упасть в обморок», — говорил он себе, стараясь держать ситуацию под контролем. «Если его заберут в больницу, что случится тогда с Хелен, которая стоит на улице возле кафе и ждет его возвращения вместе с полицией? Что случится с Уэнди?» Силы покидали его. Фред не был уверен, что сможет долго стоять. Он услышал шаги и посмотрел, кто идет. На этот раз шел мужчина. Уж он-то его не испугается. Фред поднял руку, останавливая его, и пробормотал: «Помогите, пожалуйста». Прохожий остановился. Это был мужчина средних лет. Он посмотрел на Фреда и усмехнулся. «Тебе должно быть стыдно выпить столько, что не стоишь на ногах, а тебе еще нет и 18». И пошел дальше. У Фреда упало сердце, он проиграл. Никто ему не поможет. Он почувствовал, что теряет равновесие, и соскользнул на землю. Его голова стала тяжелой, и он не смог удержать себя от падения. Вдруг сильные руки обняли его за плечи. «Все в порядке, я с тобой», — раздался голос. «Все будет хорошо. Просто сядь, посиди немного». Фред не знал, кто с ним разговаривает, но спорить не собирался. Лучше было сидеть под чьим-то присмотром, чем упасть и лежать одному. «Ох, ну и вид у тебя», — сказал мужчина, — «но не такой, как предыдущий. Этот разговаривает мягко и участливо». «Что ты с собой сделал? Мне нужна помощь», — сказал Фред, собравшись силами.
«Я это вижу».
«Нет, не для меня. Мне нужна помощь для моей подруги Уэнди».
«Что ты сказал?»
Голос стал серьезным и настойчивым. «Для кого тебе нужна помощь?»
«Для Уэнди. Уэнди Джонс».
«Кто ты?» — спросил спаситель.
«Фред, я хожу в школу вместе с Уэнди, и мы с Хелен пытаемся найти ее».
«Да, я знаю Хелен и слышал о тебе.
Ты играешь с Уэнди в школьном спектакле, не так ли?»
Сидя на земле, Фред начал приходить в себя и понимать, что незнакомец знает больше, чем можно было ожидать.
«Да, в школьном спектакле. А откуда вы знаете? Кто вы?»
– спросил он. «Я отец Уэнди», – сказал мистер Джонс. «Как и вы, ищу ее». Фред закрыл глаза и выдохнул короткую молитву благодарности. Он не мог мечтать о таком изо всех людей.
Именно этот человек шел мимо в нужный момент,
но времени не было.
«Я знаю, кто держит ее», – прошептал Фред.
«Я пытался вызвать полицию, потому что боюсь, что с ней случится что-нибудь ужасное, но телефон не работает. Расскажи мне все, что ты знаешь».
Фред сел так прямо, как только мог. В голове у него прояснилось.
Он очень осторожно выбирал слова и убедил отца Уэнди, что она у человека по имени Билл, который работает в кафе через две улицы. Мистер Джонс немедленно принял решение.
«Хорошо. Мы не можем вызвать полицию.
Значит, мы пойдем туда вместе. Хелен тоже угрожает опасность.
Ты можешь идти с моей помощью?»
«С вашей помощью я могу бежать», — сказал Фред.
Скоро рука Фреда была на плече мистера Джонса,
и они быстрым шагом направились вверх по улице.
«Мы должны остановить этого Билла», — задыхался Фред.
«Мы остановим его, поверь мне, мы остановим его»,
— последовал уверенный ответ. Уэнди лежала на спине на шкафу и била ногой в потолок. Забраться туда было нетрудно. Она подвинула к шкафу комод и использовала его как огромную ступеньку. Но комод был тяжелым, и когда она двигала его, каждый толчок отзывался такой резкой болью, что ей приходилось несколько раз останавливаться и переводить дыхание. Когда же комод стоял достаточно близко, Уэнди залезла на него, а потом на шкаф. Уже целых 20 минут она била ногами по потолку, пытаясь проделать в нем дыру. «Интересно, кто-нибудь убегал через туннель в потолке?» – задавала она себе вопрос. Сломать твердый деревянный пол было невозможно, а вот штукатурка на потолке была непрочная. И даже ослабевшая Уэнди могла пробить ее так, чтобы пролезть в помещение наверху. Эта идея родилась у нее, когда она думала о побеге через туннель. Она вспомнила, как папа однажды поднял доски с пола в комнате наверху для ремонта. Эти доски лежали на деревянных стропилах, под которыми было пространство около 45 сантиметров высотой. Это был потолок нижней комнаты. Неожиданно ей пришло в голову, что и в спальне Смитерса над потолком могло оказаться такое же пространство, и она смогла бы протиснуться в него и ползком выбраться куда-нибудь. Дело осложнялось тем, что очень многое зависело от вещей, которых она не знала. Было ли, например, пространство между потолком и стропилами достаточно широким? 45 сантиметров вполне достаточно, но вдруг высота туннеля начнет сужаться в каком-нибудь месте, и куда она приползет? Ей нужно было добраться до стены спальни, чтобы спуститься за дверью. Но возможно ли это? А что, если стена, разделяющая комнату и лестничную площадку, ведет прямо к крыше? Тогда там не будет выхода. Но если стена такой высоты, как потолок, то туннель выведет ее наверх. Если ей удастся потом осторожно спуститься, она легко сможет убежать по основной лестнице. Но это всего лишь теория. Уэнди знала, что шансы на успех минимальные. Очень многое могло пойти не так. И прежде всего ее беспокоил вопрос, который она задавала себе снова и снова. Выдержит ли потолок мой вес? Штукатурка была пронизана тонкими деревянными рейками для прочности, но на них было мало надежды. Если она сможет проделать дырку просто ногами, выдержит ли ее потолок? Одна надежда все-таки была. Наверху Уэнди ляжет, и ее вес распределится по большой поверхности. Если подобное получается на тонком льду, может получиться и на потолке. Несмотря ни на что, она должна использовать этот шанс. Бам! Ее нога с грохотом врезалась в потолок. Бам! Она била еще и еще. Штукатурка падала на нее, как грязный снег. Пыль сыпалась в глаза и страшно раздражала Уэнди. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не тереть лицо. Бам! Еще один удар в потолок и еще один душ из белой пыли. Уэнди остановилась перевести дух. Хотя на шкафу было не очень-то удобно вытягивать ноги и расслаблять мышцы, у нее хватало сил всего лишь на 4-5 ударов. Она посмотрела на часы, было 17:30. «Осталось 1,5 часа», – прошептала она сквозь стиснутые зубы. «Времени должно хватить». Дыра в потолке расширялась даже быстрее, чем она ожидала. Штукатурка была старой и легко рассыпалась, но если это было хорошо сейчас, то потом, когда она ляжет на нее всем телом, это может оказаться опасным. Что будет, то будет. Но, по крайней мере, она успеет пробить дыру до 7 часов, до возвращения Смитерса. «Я должна», — твердила она с силой, пробивая ногой потолок. Бам! Уэнди выплюнула кусочки штукатурки изо рта. Еще удар. Бам! Уэнди напрягла мышцы и, казалось, вложила в этот удар всю себя. «Один, два, три! Вот тебе!» – кричала она. И ее нога изо всех сил врезалась в потолок. Бам! – раздался громкий треск. Уэнди инстинктивно увернулась, и огромный кусок штукатурки упал на пол, задев девочке голову. К счастью, он был не слишком тяжелый, но все-таки к коллекции синяков Уэнди добавился еще один. Когда пыль улеглась, Уэнди, к своему изумлению, увидела над собой дыру, достаточную по размерам, чтобы пролезть в нее. Первый этап в сооружении туннеля был пройден. Девочка села и дотронулась до края дыры. Из-под ее руки посыпалась штукатурка. Уэнди огорчилась, но, дотянувшись рукой подальше, нащупала деревянные рейки, которые казались более прочными. Узнать, выдержат они ее или нет, можно было только одним способом – попробовать влезть наверх. Уэнди попыталась встать на колени. Для этого ей нужно было развернуться на очень маленькой площади, а это было неудобно. Когда она поднималась, ее рука соскользнула, и она потеряла равновесие. Шкаф закачался, и она чуть было не упала с него. «Ого, почти катастрофа!» – сказала она, крепко хватаясь руками за шкаф и прислоняясь к стене. Когда шкаф перестал качаться, она осторожно встала на колени и просунула голову в дыру, чтобы посмотреть на свой туннель. Как она хотела перебраться через стену в самом дальнем конце туннеля. Через несколько секунд она вытащила голову. Разглядеть что-либо было невозможно. Из-за заколоченного окна в комнате было мало света, а в дыру он не попадал вообще. Там было совсем темно, и Уэнди не могла узнать, ведет ли ее туннель куда-нибудь, пока не заберется в него и не начнет передвигаться вслепую. «Я не могу сделать это», — сказала девочка. Давние страхи возникли в ее мозгу. «Я не могу находиться в таком темном месте». Когда ей было 4 года, она нечаянно закрыла себя в буфете, стоящем под лестницей у них дома. Потом мама рассказывала ей, что она искала там мяч, и дверца буфета нечаянно захлопнулась. К тому времени, как мама услышала ее крики, она просидела там 5 или 10 минут, и хотя Уэнди плохо помнила тот случай, с тех пор она всегда боялась находиться в маленьком пространстве, особенно если там темно. Этот туннель в потолке был крошечной темной дырой, и Уэнди предстояло проползти по нему в надежде, что где-нибудь есть выход. «Я не могу», — решила она, — «ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Глубоко в душе зашептал успокаивающий голос. Уэнди закрыла глаза и застонала. Возможно, за этим способом спасения стоял сам Бог. Но Уэнди он все равно не нравился. «Я не могу забраться туда, в кромешную тьму», — говорила она Богу. Где-то вдалеке, 2 этажами ниже, Уэнди услышала, как в замке входной двери зашевелился ключ. Дверь открылась и захлопнулась. Затем последовали шаги наверх по лестнице. Миттерс, Уэнди захватила дух. «Это не может быть он. Еще не время. Он вернулся слишком рано». Она посмотрела на дыру, сделала глубокий вдох. «Хорошо, Господи, я могу. Я уверен». Элен пришлось немедленно принимать решение, когда она увидела человека по имени Билл, выходящего из кафе. Пойти за ним или подождать, пока Фред вернется и надеяться на полицию. Чтобы решиться, ей хватило секунды. Прижав Абу покрепче к себе, она двинулась вслед за Смитерсом. Она не могла смириться с мыслью о том, что этот человек пойдет домой для того, чтобы убить Уэнди. А она, Элен, в это время будет стоять возле пустого кафе. Идти за ним было нетрудно. Она точно знала, куда он направляется. Поэтому могла держаться на таком расстоянии, что ее не было видно. Находясь далеко от безопасной центральной улицы, ей не хотелось, чтобы он ее заметил. Если он разозлится, она не сможет защититься от такого человека. Он прошел по переулку, потом еще по паре улиц и, как и ожидала Хелен, повернул на боковую улочку с заброшенными домами. Он направился прямо к той двери, где она и ее папа разговаривали с ним. Он зашел в дом. Хелен подошла ближе, стараясь оставаться невидимой. Абба тихонько мурлыкал. Хелен надеялась, что это свидетельствовало о его выздоровлении. Она погладила его по голове и услышала в ответ почти восторженное громкое «мяу!». тихо, поругала она его. Но потом поняла, что Абба не сможет привлечь внимание Смитерса. Он был сосредоточен на других вещах. И именно это беспокоило Хелен. Что он там делает? И что делать ей? «Давай же, Фред, ты нужен мне здесь!» – шептала она. Хелен глянула на часы. Фред убежал уже 15 минут назад. Почему его нет так долго? Ему надо было всего 2 или 3 минуты, чтобы добежать до телефонной будки, еще несколько, чтобы позвонить, и столько же, чтобы вернуться обратно к кафе. Когда он обнаружит, что кафе закрыто и ее там нет, он, конечно же, догадается, что случилось, ведь он знает про этот дом. Так что же его задерживает? Холодный ветер продувал Хелен до костей. Она дрожала и запахивала куртку все плотнее, укрывая и Абу. Она прислонилась к стене, не сводя глаз с двери. Ей хотелось знать, что происходит внутри. И она отчаянно молилась, чтобы с Уэнди все было в порядке. Смитерс зашел в большую комнату и начал собирать необходимые ему вещи. Он еще никогда не исчезал так быстро. С другими девчонками у него все было под контролем. Почему же с Уэнди Джонс так не получилось? Хотя начало было многообещающим. Чем она отличалась от других? У него не было времени отвечать на собственные вопросы. Он схватил свой бумажник, туфли, свитер, еще кое-что и сложил все возле двери, приготовившись к побегу. Некоторые нужные ему вещи были в спальне. И там же находилась эта дрянная девчонка, которую надо было срочно прикончить. Может, все шло и не так, как он хотел, но то, что было впереди, доставит ему удовольствие. Он нащупал нож в кармане. Вот что ему нужно. Он усмехнулся, представляя, какой ужас испытывает она сейчас, лежа на кровати, связанная как индейка. Он вбежал на второй этаж, повернул ключ в замке и широко распахнул дверь. Его глаза уставились на кровать, но девчонки на ней не было. Смитерс сделал шаг вперед, думая, что плохое освещение играет с ним злую шутку. Ее не было, но она должна была быть здесь. Она никак не могла освободиться и уйти. Его глаза привыкли к полумраку, и он огляделся вокруг. Разорванная веревка валялась на полу среди осколков. Через мгновение он увидел дыру в потолке. Его охватила паника. Неужели сбежала? Она не могла убежать далеко, но вполне возможно перелезла в другую комнату. Он помчался туда. Там не было ни ее, ни дыры в потолке. Не осыпавшейся штукатурки. Он проверил буфет. Ничего. Улыбнувшись, он медленно пошел обратно в спальню. «Значит, ты похоронена там наверху, а?» Он стоял тихо и через секунду услышал шорох над головой. Он засмеялся. «Глупая девчонка, ты все еще заперта в этой комнате и не сможешь покинуть ее. Ты никогда от меня не убежишь». Смитерс забрался на комод, потом на шкаф. Он просунул голову в сделанную у Энди дыру. Сначала он решил залезть туда и двинуться следом, но, увидев тонкий слой штукатурки, понял, что она ни за что не выдержит его вес. Он удивился, что у Энди еще не свалилась оттуда. Не более чем в 6-7 футах от него лежала у Энди и смотрела на Смитерса. Она пролезла так далеко, как только смогла, но теперь была в углу и не могла двигаться дальше. Смитерс слепо вглядывался в темноту, и Уэнди поняла, что он не видит ее. И все же он чувствовал, в какой она стороне. Вдруг его рука начала хватать воздух всего лишь в нескольких дюймах от ее ноги. Уэнди хотелось отодвинуться, но она не могла рисковать. Если она свернется калачиком, то ее вес концентрируется в одном месте, и этого может оказаться достаточно, чтобы штукатурка провалилась. Его рука снова потянулась, пытаясь найти ее, но он промахнулся и на этот раз. Уэнди понимала, что если он будет так продолжать и дальше, то рано или поздно схватит ее. Если он потянет ее за ногу, этого будет достаточно, чтобы она упала. Я должна остановить его. Двигаясь как можно тише, Уэнди набрала горсть пыли. Она дождалась, пока Смитерс повернулся к ней лицом, и бросила пыль ему в глаза. Взвыв от боли и извергая проклятие, он тут же исчез. Он свалился со шкафа и набил себе несколько синяков. Это была чепуха по сравнению со страшной резью и жжением в глазах. Смитерс неистово моргал, чтобы избавиться от пыли. Его терпение лопнуло. Он вытащил ящик, вывалил содержимое на пол и швырнул его в потолок. От удара появилась маленькая дырочка. Венди почувствовала его. Она не знала, чем он был нанесен, но была благодарна, что он не достиг цели. У Смитерса появилась новая идея. Он побежал вниз и начал рыться в большом комоде, пока не нашел длинный кий. «Это пригвоздит ее навеки», — кровожадно сказал он. Его терпение кончилось. То же самое можно было сказать и о времени. Ему необходимо было как можно скорее убить эту девчонку, чтобы успеть убежать. Он взлетел по ступенькам, но теперь-то у него был способ найти Уэнди. Он выбрал место, крепко взял кий и изо всех сил вонзил острый конец в потолок. «Вот тебе!» — закричал он, когда кий вошел в потолок, как нож в масло. Уэнди почувствовала, как что-то острое, деревянное задело ее руку. В темноте ничего не было видно, но она поняла, что Смитерс чем-то прокалывает потолок. Через секунду она почувствовала, как кий просвистел у нее за ухом, остановившись только тогда, когда ударился в балку над ее головой. Если бы у него была мишень, она была бы прямо на том месте, где лежала Уэнди. Она не могла просто лежать и ждать смерти. Двигаться было трудно и опасно. Но Уэнди отодвигалась в сторону так быстро, как только осмеливалась. Ей надо было убраться из этого угла. Острый конец кия вынырнул как раз в том месте, где за секунду до этого находилась она. Если бы она не сдвинулась, он угодил бы прямо в нее. Штукатурка под ее телом была очень ненадежной, но у Уэнди не было выбора. Она должна была рискнуть, чтобы удалиться от Смитерса как можно дальше. В этом пространстве между потолком и крышей было мало воздуха, и вдобавок она поднимала целые облака пыли. Дышать было трудно, но Уэнди заставляла себя ползти. Выбраться из спальни – ее единственный шанс. Темнота была абсолютной, и ей приходилось руками нащупывать себе путь. Вдруг она наткнулась на что-то твердое – стена. «О, нет!» Уэнди застонала про себя. «Не говорите мне, что я не смогу пробраться на лестничную площадку». Раздался треск. Кий снова вонзился в потолок в какой-нибудь паре футов от нее. Удары Смитерса стали беспорядочными. Уэнди поняла, что он изменил местоположение, потому что не знал, в какую сторону она уползла. Но комната была небольшая. Для достижения цели ему надо было просто продолжать, постепенно переходя с одного места на другое. Он вытащил кий, и крошечный лучик света проник в темноту через оставленную им дырочку. Уэнди увидела смутные очертания стены и небольшое отверстие в полуметре от нее. В том месте не было кирпичей. Отталкиваясь локтями, она поползла в ту сторону.